Сегодня у нас недельная глава, сегодня у нас новая книга, книга «Шмот», «Имена», в русском языке «Исход». И подумайте, Песах будет только через 4 месяца. А Бог уже начинает нас готовить к исходу. И сегодня мы будем говорить об этом. Но главное, что мне хотелось бы вам сказать, чтобы вы за сегодняшнее служение и, может быть, начиная с сегодняшнего служения, начали фиксировать себя на том, о чем вы думаете, как вы думаете, на что вы обращаете внимание и почему вы это делаете. Почему это так важно? Потому что по жизни мы можем в любой ситуации видеть или что-то хорошее, или что-то плохое. И вот в зависимости от того, на что мы смотрим, вот то и приходит в нашу жизнь. В зависимости от того, что мы думаем, когда смотрим на происходящую ситуацию, вот такое состояние духа в нас. И вот исход из рабства, это удивительное дело, это свобода в разуме, это свобода познания истины, это свобода от власти прошлого, это свобода от контроля кого бы то ни было и чего бы то ни было. Это свобода, которая подразумевает рабство Слову Божьему. Амен? Амен. И я вам скажу, что, читая эту недельную главу, я думаю, вы тоже обратили внимание, что, казалось бы, радостное событие, исход, освобождение, но начинается это совсем не радостно. И когда мы понимаем, как это происходит, почему это происходит, тогда по-любому у нас положительное отношение. Тогда по-любому у нас нет страха, нет отчаяния, нет безнадежности. Я не знаю, как вы прошли через эти зимы-светки. Я вам скажу, что мне было нелегко. Это процесс. Я еще раз вам хочу сказать, это процесс. Невозможно вот в один раз все отрубить, особенно тем, которые из другого народа. Те, которые отделенные от мира, они... Ну, подумайте, вот Наум говорит, я еврей, ко мне это не относится, да? Но подумайте, какой ценой эта свобода вот для него была завоевана его предками. Сколько сотен тысяч евреев были убиты до тех пор, пока у этих убийц просто руки опустились. И сказали, да ладно, пусть эти евреи живут, как хотят. Вы задумывались над этим? Думаете, это просто так пришла свобода вот в том, чтобы жить в том законе, который им Бог дал, и к ним никто претензий не имеет? Это цена сотен тысяч жизней вот всех поколений евреев, которые за это были убиты. Если вы почитаете историю первого века, второго, вот этих вот римских царей, которые там устраивали гонения на евреев и в то время и на христиан, потому что тогда трудно было отличить, кто евреи, кто христиане, кто иудеи, кто христиане, потому что вера одна. Это просто была одна из сект в иудейской вере, назарейская секта. И тогда убивали христиан и убивали евреев именно за то, что они вот живут по этим законам. Но это была та цена, которая дает свободу будущим поколениям вот уже это иметь. Понимаете? Это принцип такой. То, где вы распяли себя сейчас, это уже та цена, которую вы заплатили за свое потомство. Вы восстановители своих развалин. Развалин своего рода. Вот так происходит восстановление. Книга Откровений, я читаю вторую главу. Да, вот начиная с 9 и 10, да?
«Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Я думаю, то, что сегодня я буду говорить, Наум будет говорить, это поможет вам утвердиться вот в том, что вы уже имеете. Может быть, это немного, но это истина. И это то, что вас делает свободными от мнения большинства. Написано во Второзаконии: «Не следуй за большинством во зло». Когда ты знаешь истину, ты уже не пойдешь во зло. Амин. Потому что ты будешь бояться Бога. Страх Господень. Страх Господень. Как вы думаете, у Павла есть? Был страх Господень? 2 Коринфянам 5:11 написано: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Павел учил, имея страх Господень. А во 2 Коринфянам 2 глава 14 стиха он говорит, ну, 17 просто, короче: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Вот когда Павел проповедовал, у него было Слово Бога, это Танах. У него было Тора Моисея и пророки. Павел говорит, имея страх Господень, а страх Господень откуда приходит? Страх Господень от того, что ты знаешь заповеди и трепещешь, чтобы не нарушить их. Помните, когда Бог проговорил 10 заповедей в этой же главе, там такой интересный стих. Моисей говорит: «Не бойтесь, ибо Бог пришел вас научить страху Господню». Не бойтесь Бога, ибо Бог пришел научить вас страху Господню. Поэтому мы не повреждаем Слово Божие, а проповедуем во Христе, в Хамашеяхе, в Слове Божьем, перед Богом, в истине, имея страх Господень. А если нет страха Господня, тогда повреждается Слово Божие. Слава Богу за то новое, которое Он делает каждый день. Слава Богу за то, что пришло это время, когда мы начинаем выходить из Египта. Каждый год мы выходим из Египта, и каждый год это что-то новое для нас. Каждый год это новый уровень для нас. А для кого-то может быть повторение предыдущего года, если он так и не смог выйти. Что такое Египет? Египет на иврите Мицраим. Несвобода, зажатый. Что такое несвобода, что такое зажатый? И как нам от этого избавиться? Что нам для этого нужно? Где обрести эту свободу? Как долго продолжается эта несвобода в нашей жизни? Я вам скажу очень просто. В рабстве мы находимся до тех пор, пока ничего не меняется в нашем мышлении. Или можно сказать по-другому. То, как мы думаем, то, как мы воспринимаем ситуацию, как мы ее преломляем внутри себя, как мы на нее реагируем, именно это определяет вот ту длительность нашего нахождения в рабстве. Еще проще. Наша длительность пребывания в рабстве зависит от того, как мы думаем об этом. И согласитесь, у каждого из нас свое рабство. Каждый выходит из своего рабства. И если вы сейчас посмотрите на весь свой прошлый год, может быть и позапрошлый, а может быть на всю свою жизнь, и вы увидите, что есть какие-то лично ваши, доминирующие в вашем разуме мысли и представления, которые пришли внутрь вас, может быть, с вашего детства. Это ваш опыт познания этого мира, познания добра и зла. И, как мы знаем, этот опыт познания, он всегда негативный. И вот этот вот негативный опыт – суть содержания вашей души. Понимаете? Вот этот негативный опыт, он все время управляет нашим разумом в восприятии того, что происходит сегодня в нас. И, к великому сожалению, именно этот негативный опыт управляет именно нашим сегодняшним днем, потому что мы-то, воспринимая ситуацию, принимаем решения и делаем поступки, именно преломляя ее через вот тот негативный опыт. Понимаете, о чем я говорю? Ветхий разум, по-другому. Если ты продолжаешь жить ветхим разумом, то твоя жизнь остается ветхой. Что нужно сделать для того, чтобы освободиться от ветхого разума? Что нужно сделать для того, чтобы жизнь изменилась? Чтобы взамен ветхого пришло новое? Ну, вы сами можете мне уже это дать ответ на этот вопрос. Я вам скажу, если в вашей жизни хаос, если в вашей жизни нет порядка, то это говорит о том, что в вашей душе хаос. Это говорит о том, что в вашем разуме нет порядка. Нет этих ценностей, нет этих приоритетов. Это и есть вот тот Мицраим. Это вот и есть вот то рабство, в котором князь этого мира пытается нас удерживать. Ну, к примеру, какой-то негативный опыт произошел в вашем детстве. Это может в взаимоотношениях с родителями, или может с родными братьями, сестрами, или может с друзьями, одноклассниками. Но этот негативный опыт вас настолько ранил и настолько загнал вас внутрь себя, что вы до сих пор не можете открыться, не можете довериться. Вы до сих пор боитесь доверять людям. Вы до сих пор все, что приходит в ваш разум, всякая ситуация, вы всякую ситуацию автоматически, это происходит на рефлекторном уровне, вы ее пропускаете через вот это ваше восприятие. Возьми одну и ту же ситуацию, если она случается с каждым из вас, у каждого будет своя реакция на эту ситуацию. А почему? А потому что вот та ветхая природа, она управляет нашим вот этим восприятием. Я как-то на Центре восстановления личности говорил о том, что, по сути, жизнь ветхого человека, она напоминает водителя, который едет за рулем машины, хочет ехать вперед, но управляет этой машиной, глядя в зеркало заднего вида. То есть он все эти повороты, все эти направления движения выбирает, исходя из того, что он видит в своей прошлой жизни. Понимаете? Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что нам нужно для того, чтобы освободиться от этого Мицраима. Что нам нужно для того, чтобы освободиться от этого рабства. Когда человек задумывается над тем, зачем вообще он пришел в этот мир, когда человек начинает спрашивать у себя, в чем смысл моей жизни, когда человек начинает думать о том, что может сделать меня счастливым и где он может обрести вот эту радость, то у меня ответ один. Экклезиаста, 12 глава, давайте откроем. Экклезиаста, 12 глава, 13 стих. Написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Зачем я пришел в этот мир? Экклезиаст говорит: послушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В чем смысл моей жизни? Экклезиаст говорит: Слушай, сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Что сделает меня счастливым в этой жизни? Экклезиаст говорит, слушай, сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И это тебе дает радость, это тебе дает покой, это дает тебе удовлетворение, это освобождает тебя от всякого страха. Но эта свобода стоит многого. За эту свободу надо заплатить. И вы скажете, зачем за нее платить, если Иисус Христос уже все заплатил? Да. Действительно, Иисус Христос за все заплатил. Но теперь тебе это надо взять в свою жизнь. Когда меня спрашивают, неужели мы должны исполнять все заповеди? Только Иисус Христос мог исполнить все заповеди. И я говорю, действительно так? Если уже не ты живешь, но Иисус Христос живет в тебе, то почему это тебя беспокоит? А вот там, где еще не Христос живет, вот там Мицраим. Вот там старое мышление, там теснота. Я хочу сегодня говорить с вами об уроках, о тех уроках, которые я увидел в сегодняшней недельной главе в начале исхода. Но мы как-то говорили, у Торы есть одежда. И одежда – это суть события, которое происходит, которое мы читаем. Ну вот, народ пришел в Египет. Ну вот, Иосиф уже умер. Восстал другой фараон, который не знает Иосифа. Народ попадает в рабство. Фараон хочет вообще уничтожить этот народ. И когда мы все это читаем, события, 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 Моисей рождается, растет, обретает сначала познание о едином Боге у матери, потом все знания египетские, потом в Мидьяне получает. Вы знаете, что Мидьян – это сын Авраама от Хитуры. Вы знаете, что жена Авраама, она праправнучка, вернее, жена Моисея – праправнучка Авраама. Мудрецы говорят, что когда Моисей после всего попал к этому священнику мидьянскому, да, Коген, то ему понравилось там, потому что он там увидел какое-то созвучие. Увидел созвучие того, что в нем было от Израиля, когда мать его воспитывала, говорила о едином Боге. Конечно, этот священник не сохранил все то учение, которое было у отца Авраама. И у Авраама тогда уже не было цели передать все знания всем остальным потомкам. Там написано, что он их всех собрал и отправил на восток, а все благословения передал Исааку. Но тем не менее, вот что-то родственное. И когда мы видим, что потом этот тесть Авраама приходит под именем Итро, это не имя, это звание как бы духовного совершенства, как бы уровень, что Итро – это тот, который познал больше, чем другие. И вот этот Итро уже тогда, когда Моисей вышел с народом, он тогда только удостоверяется, что действительно есть над этим миром тот, кто им управляет, и он справедлив. Вот он настолько справедлив, что когда он слушал от Моисея о том суде, который Бог производил над Египтом, то вот именно это его окончательно удостоверило. Знаете, когда хочешь духовно познать этот мир, как бы много есть предложений, с какой стороны. Египтяне, у них свое представление о устройстве мира духовно, да, но я не буду сейчас в это внедряться. Вот когда смотришь на все эти события, то поначалу читаешь действительно как события. Но когда ты понимаешь, что за этими событиями есть тело, на которое одеты эти события, ты начинаешь смотреть, а в чем же суть этого тела? Что же вообще на самом деле происходит? На самом деле, не то, что мы видим, а на самом деле. И когда ты начинаешь смотреть на это тело, ты понимаешь, что это же не просто тело, а в этом теле живет вот та нераскрытая тайна, которой есть, был и грядет, который является Творцом всего и источником существования всего, который везде, всегда есть, присутствует. Так вот, глядя на уроки исхода из Египта, я хочу сегодня показать вам две стороны этого исхода. Две стороны в том плане, что есть те события, которые происходят внутри Божьего народа, те события, которые происходят с Израилем. И есть еще другая сторона, те события, которые происходят с Египтом, которые происходят с египтянами. И когда начинаешь смотреть глубже, вот в Писание, что же на самом деле происходит, то ты видишь, что это все взаимосвязано, что во всем этом есть какой-то единый план, единый замысел. И вот когда ты еще глубже проникаешь, ты видишь по-настоящему сердце Бога. Ты видишь по-настоящему вообще, а что же хочет Бог? И вот первое, с чего я хотел бы начать говорить, это пятая глава Исхода, да? Пятая глава книги Исход, последние стихи. Мы читаем. 21 Исход, пятая глава. «И сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Ну вот, видимая сторона. Бог говорит, я услышал вопль моего народа, я иду его спасти. Вот немножко, чуть-чуть хочу поговорить о том, как в конце концов этот вопль произошел. Ну, есть в нашей жизни такой период, когда у нас есть какая-то теснота в жизни, но мы как бы с ней миримся. Правда? И мы миримся как-то, и уже приспособились к этому, да, и уже как бы, да ладно, можем и так жить. И тем не менее, как бы наша часть разума вот в этой тесноте, она там крутится, она там что-то пытается сообразовать из вот этих вот ветхих строительных материалов, и как бы где-то там что-то еще, ну, построить. И, по сути, получается загнанный в угол. Туда откнешься, ничего не получается. Туда откнешься, ничего не получается. Туда. И в итоге вот вся эта теснота приводит тебя к тому, что в конце концов ты что делать начинаешь? Вопить. Вопить к Богу. Вот с Израилем было то же самое. Вот подумайте, они вошли свободными. Иосиф управлял страной. Наставлял мудрецов в своих знаниях, мы прошлый шаббат говорили. То есть как бы авторитет единого Бога был очень высок в глазах египтян. Если бы народ, который Бог привел в Египет, сохранил сам вот этот авторитет этого Бога, то попали бы они в рабство. Вот. Поэтому сразу заметьте себе, физическое рабство приходит тогда, когда теряется духовное. И вот когда теряется это духовное, тогда приходит теснота. Тогда приходит теснота именно для того, чтобы возопили. Возопили. И того, которого Бог посылает освободить их, они его обвиняют во всех своих проблемах. Вот с тех пор, как вы пришли, нам стало хуже, и вообще ты дал повод фараону и египтянам взять в руки меч. А то, что до этого происходило, подумайте, как фараон. Сначала говорит, давайте просто перехитрим их, перемудрим там в оригинале. Под девизом того, что у нас будут новые прогрессивные египетские стройки, давайте мы мобилизуем всех мужчин-евреев на эти стройки, отправим. Пусть они вдали от жен будут, ну, рождаемость меньше будет, а мы их там загрузим работой, что у них не будет продыха. То есть первый момент, когда ты теряешь духовное, тебя начинают загружать работой. Запиши себе, это важно. Если ты сейчас в таком состоянии, что тебе некогда открыть Библию, некогда побыть в присутствии Бога, то это свидетельствует о тебе, что ты уже потерял духовное, что ты уже в этом рабстве. Вот удивительное дело, все в рабстве, а левиты, Аарон, Моисей, там, они ходят, приходят к фараону, работать их никто не заставляет, они как бы свободны, и к ним претензий ни у кого нет. Вы не задумывались, почему так? Мудрецы говорят, что левиты – это как раз те, которые сохранили верность в духовном. И они не были там рабами. Интересный момент, правда? Так вот, стеснили работами. Первый момент – это поведение фараона. Потом, как бы это все еще такая тайная политика. Повитухам говорит, ну давайте вы умерщвляйте мальчиков, чтобы не было будущности у этого народа, а девочек мы там к себе возьмем, там ассимилировать будем. Вот первое откровение. Повитухи, они боялись Бога. И Бог, видя их страх, устроил их дома и обезопасил их, и дал им мудрость, как отвечать. И все потому, что они не хотели делать это зло. И последний шаг, который делает фараон, политика из тайной становится уже государственной. Повеление всем египтянам, если увидите, что рождается мальчик, бросайте в Нил. Вы представьте, какая реакция была у основной массы египтян вот на такое повеление? Были те, которые боялись Бога и которые испугались этого. А были те, которым это понравилось, и они захотели это делать. И вот во всем этом, представьте, насколько незащищенным стала еврейская семья в таком произволе. То есть египтянин, увидев беременную женщину, да, он может войти в этот дом, может сделать что угодно с этой женщиной, и ему ничего не будет. И попробуй муж или еще кто-то возмутись, да? И когда пришел Моисей выводить народ, как бы последней каплей было то, что... Обратите внимание, Моисей пришел, он говорит, отпусти помолиться и принести жертву Богу. Он не говорил о том, что я пришел вывести народ. Он говорит, отпусти помолиться и принести жертву Богу. И вот тут первый урок свободы. Фараон испугался, потому что он понимал, что человек, который начинает молиться своему Богу, он уже становится свободным. И он этого не хотел. Он не хотел, чтобы евреи начали молиться. Он даже не знал, что это за Бог, потому что он считал, что его боги самые сильные. Но он не хотел, чтобы евреи молились своему Богу. Урок номер два. Первый урок был то, что когда теряешь духовное, становишься рабом физическим. Второй урок, значит, когда начинаешь молиться Богу, начинаешь обретать свободу. Так вот, все это было бы легко и понятно, и мы, читая, как бы и понимаем всю эту ситуацию. Но я вам не случайно так подробно рассказывал об этом, потому что я сейчас вам хочу прочитать одно место Писания, которое, в общем-то, поначалу меня застало врасплох. Я думаю, что вы то же самое сейчас переживете. Псалом 104, ну, с 23-го. «Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал». Послушайте, разве может кто-нибудь устоять против воли Бога? Никто. И смотрите, что написано, что оказывается, ненависть к его народу в египтянах кто возбудил? Это вас не шокирует? Послушайте, возбудил в сердцах их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Вы знаете, это ключевой момент вообще истории Вселенной. Если никто не может устоять против воли Бога, то тогда как же может спастись Египет? Если Бог возбуждает ненависть в сердцах египтян против своего народа, зачем возбуждает? Потому что через это им будет смертный приговор. Вы знаете, мудрецы рассказывают такую притчу одну, когда ангел египетского народа узнал, ну вы знаете, что за каждым народом стоит свой ангел. Когда ангел египетского народа узнал о том, какой приговор ожидает этот народ, когда еще ничего не было известно, он испугался, и он созвал ангелов всех 70 народов и говорит: давайте пойдем к Богу и будем говорить о том, что они заслужили вот такое отношение к себе. И они собрались и пришли к Богу на это собрание. И они все говорят Богу, что вот Израиль, он там вот, он заслужил это, ты же видишь, какие они. В это время архангел Михаил спускается на землю и вырывает камень с одной из пирамид, которую строили евреи, и приносит этот камень на стол Богу во время этого собрания. И на этом камне кровь и мозги младенца еврейского. Потому что фараон сказал: те, которые не будут сдавать положенное количество кирпичей, когда их уже лишили соломы, младенцев их разбивайте о камни и оставшиеся замуровывайте в эти пирамиды. И когда архангел Михаил принес это на стол, они поняли: приговор уже готов. Так вот, если Бог возбуждает ненависть, то неужели нет никакого решения? Давайте внимательно почитаем еще раз. Смотрите. 24 стих. «И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его». И 25 стих. «Возбудил в сердце их ненависть против народа своего». Что мы видим? Мы видим, что ненависть была возбуждена в сердце врагов его народа. Вот он где ключ. Не просто у всех египтян, а у тех, которые видели Божий народ своими врагами. Вот здесь я сделаю маленькую паузу и немножко вернусь к книге «Бытие», 12 главе, к тому благословению, которым Бог благословил Авраама. Вы все это знаете. Мы прошлый шаббат об этом говорили, очень хорошо говорили. В кассетах вы это обновите. Но я хочу сказать, «Бытие», 12 глава. Послушайте, что Бог говорит Аврааму. 2 стих. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Бог говорит: я произведу от тебя великий народ, и ты будешь в благословении. Авраама тогда уже не будет, когда будет произведен этот народ. Согласны со мной? Но когда Бог говорит: ты будешь в благословении, Авраам будет в благословении, потому что он, Авраам, будет в каждом из этих человеков этого народа. Вот, кстати, когда Бог представлялся и говорит, скажи, что я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, в оригинале в Торе написано не отцов, а отца твоего, Авраама, Исаака и Иакова. И удивительно то, что отца в единственном числе, а перечисляется Авраам, Исаак и Яков. И там чудесный комментарий дан на это место. То, что вот та природа, которую обрел Авраам, это вот и есть та природа, из которой формировался этот народ. И Исаак, и Иаков унаследовали эту природу. Понимаете? Мы в прошлый раз об этом говорили, как благословение через Авраама переходит на Исаака, и Бог уже говорит Исааку, что в семени твоем теперь благословятся народы. А когда доходит до Иакова, до того, как он получил имя Израиль, Бог говорит, Гоим и множество Гоим произведу от тебя. То есть это нечистые народы. А после того, как он получил благословение Авраама, мы читали в 28 главе, да, 48 главе, 48, Бог уже говорит, Ам и Амим произведу от тебя. То есть, а это уже вот те народы, которые имеют семя Авраама, да, это уже Божий народ из множества народов. Так вот, произведу от тебя вот этот великий народ. И дальше написано. Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Вот здесь вот ключ к пониманию того, что происходит в Египте. Здесь вот ключ к решению того вопроса, который мы читали в 104-м псалме. Как вообще противостать воле Бога в том его решении возбудить ненависть в сердце врагов его? Вы видите, какая взаимосвязь, какая четкая линия последовательного вот этого исполнения того обетования, которое Бог дал Аврааму. Благословляющих тебя благословлю, злословящих тебя прокляну. Когда вот это уже начинаешь понимать, то видишь то, почему вот это начинает происходить с Египтом. Бытие 27-29. Там вообще написано, проклинающих тебя я прокляну, Бог говорит. Проклинающих тебя я прокляну. Так вот, послушайте, все очень просто. Есть всего лишь две возможности. Или войти в благословение Авраамова, или попасть под проклятие злословящих этот великий народ. Нету серединки. Вы видите серединку? Нету серединки. Или ты благословляешь народ, и тогда ты обретаешь то благословение, которым благословил Бог этот народ. По поводу этого благословения мне просто хочется вам прочитать из Второзакония 4 главы, чтобы вот это поверхностное отношение к этому благословению. Ну, вот мы имеем дар Духа Святого, как Авраам, и вот мы благословлены этим, да. Я хочу, чтобы вы увидели суть этого благословения. И то, что дар Духа Святого, мы прошлый шаббат говорили, это Дух истины, который приходит в нем, в Слове Его. И он сначала с нами, пока мы погружаемся в это слово, а потом он внутри нас, когда это слово уже внутри нас. Давайте почитаем Второзаконие, 4 главу, с 1 стиха по 10. Основное, конечно, в последних стихах, но мне хочется все прочитать, чтобы вы это прочувствовали. То есть это вот то, что сделало вот этот народ, который произошел от Авраама, великим. Скажи, великий народ – великим. Вот слушайте. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших даст вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедал вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. 4. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Смотрите, Моисей говорит, вот когда вы будете исполнять вот эти все заповеди и постановления, которые я вам заповедую исполнять, это вас сделает в глазах всех народов великим народом. И они будут говорить: есть ли еще такой мудрый и разумный народ? Вот в чем суть величия этого народа. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Вот в чем суть этого великого народа, в чем суть этого величия. И мы прошлый шаббат говорили, что суть вот этого благословения, которое сделало народ великим, это Тора. Это вот это учение, которое текло из последующего духовного камня, который есть Христос. Это и есть вот этот краеугольный камень в основании Дома Божьего. Это вот и есть вот то основание, художник и строитель которого Бог. Понимаете? И вот это то основание, на котором Павел говорит, если кто будет строить даже из соломы, из дерева, и все это сгорит, он все равно спасется. Потому что строит на правильном основании, основании художник и строитель которого Бог. Так вот, в прошлый шаббат мы говорили, что вот это благословение, оно просто так для других народов не открывается. Нельзя взять вот эти писания и уразуметь их, если нет двух составляющих. Веры в Иешуа ха-Машиаха и любви к святым. Любви к вот этому великому народу, который Бог произвел от Авраама. И мы читали послание Ефесянам в 1 главе, в 15 стихе Павел говорит: «Услышав о вере вашей в Иисуса Христа и о любви ко всем святым молюсь о том, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения к познанию надежды призвания вашей». То есть, куда и для чего вы призваны? В чем надежда призвания каждого из нас? Помните, я читал Экклезиаста и говорил, все для человека в том, чтобы бояться Бога и соблюдать заповеди Его. Смысл человеческой жизни в том, чтобы научиться бояться Бога и соблюдать заповеди Его. Счастье человеческой жизни именно в том, чтобы научиться бояться Бога и соблюдать заповеди Его. Свобода. Свобода из рабства приходит именно через то, чтобы научиться бояться Бога и соблюдать заповеди Его. И с тех пор, как Иешуа пришел в нашу жизнь, нам это легко, потому что не ветхая природа учится этому, а новая природа растет в нас, Он растет в нас. И это и есть вот эта надежда нашего призвания в Нем. И Павел молится, чтобы нам познать эту надежду призвания. Павел молится о том, чтобы, имея дух премудрости и откровения, познать вот это богатство славного наследия святых. И что это за наследие? Это вот то духовное питье, которое течет из последующего краеугольного камня, которое нам нужно растворить верой и которое делает нас мудрыми, разумными и великими. И все, глядя на нас и на устройство в нашей жизни, на тот покой, который мы имеем, независимо от того, что происходит вокруг нас, Они говорят, какой это народ? Я удивляюсь его спокойствию. Откуда у него это? Где у него это основание? Вот в этом великом наследии, которое Бог дал, благодать на благодать. Скажи, благодать на благодать. Две благодати, которые научают нас, которые, во-первых, возрождают нас. Я как-то говорил, что так же, как маленький ребенок, воспитываясь в семье, он свой характер формирует именно через поведение и атмосферу, которая царит в семье. И вот это поведение, атмосфера, они как вот этот вот скребок, который оттирает код и расшифровывает вот его характер семьи, да? И потом он вырастает, точная копия дерева, с которого он вырос. То же самое происходит в нас, возрожденных от Христа. Иешуа говорит, никого не называйте учителем, кроме Христа. Никого не называйте наставником, кроме Христа. Апостол Павел говорит, мир не познал Бога премудростью Божией. 1 Коринфянам 1 глава, помните? Так как мир не познал Бога премудростью Божией. А премудрость Божия – это и есть Христос. И вот именно познавая Христа, через Него мы познаем Бога. Потому что Бог там внутри Слова. Это вот та животворящая, вечно сущая, все устрояющая Божья природа. Откуда жизнь, откуда все приходит в мою жизнь, когда это приходит в меня. Глухой я, слепой я, для меня без разницы, это видимое. Я знаю, что там во мне уже все есть, слышащее и зрячее. И поэтому мне не страшно. А стоит мне немножко усомниться в этом. Стоит мне немножко допустить сюда страха и начать размышлять о том, а вдруг действительно. Вот это критический момент в жизни каждого из нас, потому что даже имея свободу, мы можем опять потерять ее. И все только через то, насколько здесь у тебя утвержденность. Павел говорит, обновимся духом ума. Вы знаете, даже разница есть в смысле слова «покайтесь», когда это звучит на иврите «тшува», и когда это звучит для язычников на греческом «метанеете». Суть греческого «покайтесь» – это «обновите свое мышление». Почему Павел так говорит язычникам «обновите»? Потому что по природе у язычников тоже внутри законно есть вот эта природа Божия, которую Бог вложил еще в Адама. И слово говорит, что каждый человек от одной крови сотворен, и там есть эта природа. И вот сейчас для каждого человека, для каждого, хоть ты самый там коренной египтянин, хоть кто, вот если ты услышишь это послание, и если ты уразумеешь, что Писание к тебе откроется, что жизнь внутрь тебя придет через две вещи. Веру в Иешуа Гамашеха, еврейского Мессию и любовь к святым. И тогда Писания тебе будут открыты, и ты будешь читать и все понимать. И тебе не надо искать учителей, которые будут тебе объяснять, потому что Дух Божий будет тебе все раскрывать, и тебе все легко. Я когда читаю Писание, я просто удивляюсь, Господи, думаю, ну за что такая благодать? Допустим, мы читаем в 10 главе «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего». И на сегодняшний день все комментируют Писание, христианские теологи. «Вера от Слова Божьего». Но так не написано. Написано «Вера от слышания». А слышание приходит от Слова Божьего. Скажите мне, от чего уходит слышание? Иешуа говорит, ожесточились сердца ваши по причине беззаконий ваших, и вы стали глухими, ничего не видите, ничего не слышите. Так вот, когда ты обретаешь это Слово Божие и начинаешь в него смотреть как зеркало, потому что это твое зеркало. Скажи, Слово Божие – это мое зеркало. Если я сегодня не совсем соответствую тому, что я вижу в зеркале, то это временно. Потому что мне и дано это зеркало для того, чтобы я мог привести себя в порядок. Амен. Амен. Так вот, когда ты начинаешь читать это слово проникает внутрь тебя до разделения, оно живое. Дух и душу разделяет. Послушайте, как можно разделить дух и душу? Содержание души определяет ваш дух. Написано, Дух Божий знает то, что внутри Бога. Также и дух человеческий знает то, что внутри человека. Почему знает? Потому что он отображает это сияние. Вот то, что внутри тебя, твои мысли, твое содержание души, это вот в духе твоем, как светильник. В притчах написано, светильник для Бога, дух человеческий. У тебя только пробежала там какая-то искорка, мыселька какая-то. А в духе это сразу твоем отображается. Ты только где-то что-то подумал. А в духе это уже все сразу видно. Для Бога ничего не скрыто, потому что в премудростях Соломона написано, что премудрость Божия тончайшая из всех духов, она проникает в все духи. Так вот, говоря о выходе из Египта, говоря о этом Мицраиме, об этой несвободе, говоря об этой тесноте в жизни каждого из нас, третий урок, который можно извлечь из всего этого. Мы все любим Иешуа. И именно потому, что Он пришел в нашу жизнь, по милости Бога, мы сегодня здесь. Но если посмотреть внимательно первое послание к Коринфянам, апостол Павел говорит, что проповедь о Христе распятом, это было как начало, это вот было то, что призванным позволяло обновиться вот этой Божьей природой. А дальше он говорит, самим же призванным, вот давайте посмотрим 1 Коринфянам, и вы увидите эти этапы в проповеди апостола Павла, что я как-то говорил, можно подойти и взяться за эту дверь, Иешуа говорит, я есть дверь, подержаться за нее и так остаться в этой двери и не войти в это богатство духовного наследия, так и не войти в эти пажити, которые Бог приготовил для нас. Так и стать, держаться вот за эту проповедь о Христе распятом. Но, посмотрите, в этом большая опасность, если читать Павла. 1 Коринфянам, 1 глава, несколько мест. Вот смотрите, 23 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие». И 24 стих. «Для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божью силу и Божью премудрость». Сначала он проповедует Христа распятого, а потом те, которые принимают эту весть о Христе распятом, призванные. Потому что для всех остальных это или безумие, или еще что-то такое. А вот для тех, которые принимают, он говорит, мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. И вот здесь вот начинается самое важное. Потому что если ты не познаешь Христа как Божью силу и Божью премудрость, то ты автоматически становишься орудием в руках дьявола. Даже несмотря на то, что ты держишься за эту ручку до сих пор. Вот послушайте дальше, 2 глава Коринфянам. Значит, начинается опять же о проповеди Христа распятого. И он говорит, «И был я у вас в немощи, и в страхе, 3 стих, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». И вот дальше 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Послушайте, в оригинале не совершенными, а повзрослевшими. Не младенцем, а повзрослевшим. Но мудрость не века сего и не властей века сего проходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайну сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Вот где сокрыта слава наша. Вот в познании этой премудрости Божией. И вот это Бог предназначил к нашей славе. Если мы этим наполняемся, вот через это мы обретаем вот эту славу. И мы понимаем, что наполниться этим – это труд. Это как раз вот то, что, во-первых, делает нас свободными, это то, за что мы платим цену в этом мире. 8 стих. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Смотрите как. Сначала проповедуют Христа распятого, чтобы люди ощутили вот эту Божью силу. А потом проповедуют мудрость, премудрость Божию, чтобы люди, приняв, наполнились славой Божьей. Те, кто не принимает вот эту премудрость Божию, они автоматически становятся орудием в руках дьявола. Павел говорит, если бы познали эту премудрость Божию, то не распяли бы Иешуа. Я сегодня могу сказать, что если бы познали премудрость Божию, то никогда бы не были врагами еврейского народа. Вот сейчас, мы прошлый шаббат говорили, эта история с выходом Израиля из Египта, она повторяться начинает. Она повторяться начинает именно в том плане, что Бог пошлет ненависть к врагам его народа. И пророки все об этом говорят. Сделаю Захария, 12 глава, сделаю Иерусалим тяжелым камнем, и все, которые будут поднимать его, надорвутся, а пойдут против Иерусалима все народы, написано. Это еще будет. Но если бы, представьте, сегодня, вот вы сидите здесь, вы блажены, вы слышите эту премудрость Божию, и она от начала Богом была сказана, такая простая. Все, кто благословляют мой народ, я их благословлю тем же благословением, которым благословил свой народ. Они тоже познают эту премудрость Божию. И станут семенем Авраама, потому что это премудрость Божия Христос. А все, кто Христовы, те суть семя Авраама, апостол Павел в Галатам говорит. Так вот, чтобы стать Христовым, надо его познать. А для этого надо пить то духовное питье, которое течет из него. И когда мы сегодня читаем Тору, мы видим, что вот за всеми этими событиями, которые, казалось бы, порой нам непонятны, когда начинаем углубляться глубже, мы видим вот эту мудрость Божию, вот этот замысел Божий. Потому что Бог дал каждому человеку свободу выбора. И каждый человек имеет сам право выбирать. На что прострет руку, то и дастся ему. О чем попросит, то и получит. Но на основании чего ты делаешь этот выбор? На основании чего у тебя рождаются эти желания? Вот здесь вот самое важное для каждого из нас. Если этими желаниями руководит твоя новая природа, то ты благословен. Потому что главное твое желание – выслушай суть всего. Имей страх Господень и соблюдай заповеди. Иегуда Галеви в 11 веке сказал такую мысль. Корень всего – 10 заповедей. И они хранятся в ковчеге. А рядом с ковчегом лежит Тора, которая суть тела, которая растет вот из этого корня. И когда все это становится понятным, то тогда начинается самое главное. Начинается вот этот путь. Тебе стало тесно, ты возопил к Богу. Бог услышал. Бог посылает человека, который говорит, я выведу вас. Помните, прошлый шаббат мы говорили об одном из уроков, о том, как Бог менял природу Иуды, И мы там увидели один интересный момент, что Бог проверял Иуду именно через того, вернее, через ту, которую он обвинил незаслуженно. Это такой очень важный момент. Когда все эти уроки вместе складываешь, понимаешь, что когда Бог посылает, не надо говорить, вот с тех пор, как ты пришел, нам стало еще хуже. Я вам скажу, что это как раз вот то чудесное время, когда вы обретаете свободу. Выход уже начался. Выход уже начался, но именно то, как вы будете к этому относиться, именно то, какую позицию вы будете занимать сами внутри себя ко всему, что происходит, определяет именно то, насколько долго вы будете в Египте, определяет то, насколько долго вы будете ходить по пустыне. Поймите, есть две простые вещи. Если ты на все смотришь негативно, то ты смотришь глазами ветхой природы. Если ты на все смотришь позитивно, то ты смотришь глазами возрожденного человека. Потому что слово говорит, любящему Бога все, скажи, все, все, все содействует ко благу. Мне это нравится. Аллилуйя. Когда, казалось бы, никакого блага нет в том, что с тобой происходит, и тебе хочется выйти и пожалеть себя немножко. Ну вот хоть немножечко. Вот. Ну вот сяду где-нибудь, ну вот хотя бы часик себя пожалею, вот пока попью кофе, да. Вот, пожалею себя, ну часик пожалею. А потом, ладно, опять буду воевать, да. Слушайте, умрите для этого. Все содействует ко благу. Вот если вы так будете относиться к своей жизни, относиться к своей теще или свекрови, к зятю там или еще кому-нибудь, к своему начальнику, которого вы ненавидите. Вы никогда не говорили, что «Ой, как я ненавижу свою работу! Ой, как я ненавижу этот дом! Ой, как я ненавижу...» Кто-нибудь говорил так? Слушайте, вы смотрите глазами ветхого человека. Вы отвергаете себя от того, чтобы выйти из этой тесноты. Амен. Скажи, время выхода началось. Господи, пусть все мои враги будут моими друзьями. И молюсь потому, чтобы они не погибли. Чтобы они не погибли в Египте. Чтобы не коснулся их вот этот план твой возбудить ненависть к твоему народу. А тебе вся слава и благодарность. В имени Господа нашего, даровавшего нам истинную свободу. Амин. Аллилуйя. Слава Богу.
Давайте встанем. Наш Отец, наш родной Отец, мы славим имя Твое Святое. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что происходит в нашей жизни, за всякую тесноту и немощь, за всякие неустройства в нашей жизни. Ибо пришло, Господь, время выходить нам из Египта. Время пошло, время началось, и мы благодарим Тебя, Господь, и славим имя Твое Святое за чудный план Твой выхода из Египта. Тебе вся слава. Тебе вся слава, Господь. Господи, как чудно и сладко Слово Твое. Как оно оживляет душу. Как оно сладким елеем льется в сердце наше. Мы благодарим Тебя, Господь, за это Слово жизни, которое оживотворяет нас, которое дает нам силы. За это понимание, Господь, происходящих событий вокруг нас. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты открываешь наши духовные глаза, чтобы нам увидеть то истинное, что происходит у нас в жизни. Все, что Ты творишь в мире духовном. Аминь.